Говорит Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Фотников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Что происходит с перемещенными университетами Донбасса и Крыма? Как помогает им общественность? Об этом наша сегодняшняя программа. Но в начале сюжет моего коллеги Владимира Ивахненко.
После аннексии Крыма и начала вооруженного конфликта в Донбассе, согласно решению украинского правительства, 17 университетов с территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и один из Крымского полуострова были эвакуированы в другие районы Украины. Вместе с вузами около 40 тысяч студентов и 3,5 тысячи преподавателей изменили места учебы и работы. Часто это были трогательные истории, когда люди рисковали жизнью, чтобы вывести флаг университета. Сами преподаватели или студенты приезжали из зоны боевых действий, имея при себе лишь то, в чем они вышли из дому. На территориях сепаратистских республик остались значительные фонды и оборудование, рассказывает о переезде вузов Сергей Квит, занимавший пост министра образования и науки Украины с февраля 2014 года по апрель 2016. Два года назад из Симферополя в Киев переехал Таврический национальный университет имени Владимира Вернадского, а большинство донбасских вузов перебрались в разные украинские города еще в 2014 году. Одним из первых из оккупированного областного центра в Винницу переместился Донецкий национальный университет, который уже после переезда получил имя украинского поэта и диссидента Василя Стуса. Новую жизнь вуз вынужден был начинать практически с нуля в переданном ему местными властями административном здании ювелирного завода «Кристалл». Некоторые высшие учебные заведения Донбасса выехали из подконтрольных сепаратистам городов в свои филиалы в районе Донецкой и Луганской областей, находящихся под контролем украинской власти. Например, Восточно-Украинский университет имени Владимира Даля из Луганска перебазировался в Северодонецк, Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко в Старобельск, а Донецкий государственный университет управления в Мариуполь. Другие учебные заведения приютили Харьков, Николаев, Кропивницкий, бывший Кировоград, Кривой Рог, Краматорск. Осенью 2016 года Верховная Рада Украины приняла закон о поддержке перемещенных высших учебных заведений. В частности, был введен мораторий на выполнение кредитных обязательств таких учреждений. Им запрещено начислять пени и штрафы за любые задолженности. Одна из главных целей этого закона заключалась в решении вопросов материально-технической базы, обеспечении общежитиями и жильем педагогов и студентов, предоставлении льгот. Тем не менее, университеты-переселенцы по-прежнему нуждаются в поддержке со стороны государства. Нередко материальную помощь им оказывают международные доноры и благотворительные фонды. Поступать в перемещенные учебные заведения абитуриенты из аннексированного Крыма и находящихся под контролем сепаратистов районов Донецкой и Луганской областей могут по упрощенной процедуре. Вузы-переселенцы увеличивают набор студентов, некоторые даже планируют строительство своих академических городков. Донецкий национальный университет имени Василя Стуса занял 27-е место в рейтинге заведений высшего образования ТОП-200 Украина. Все 18 вузов-переселенцев участвуют в различных международных проектах. И в отличие от оставшихся на подконтрольной сепаратистам территории Донбасса вузов-двойников, их дипломы признаются международными университетскими ассоциациями. Действующие в Луганске и Донецке высшие учебные заведения зарегистрированы в Российской Федерации. Они не входят в мировые рейтинги, и их дипломы нигде, кроме России, не признаются.
Гость нашего сегодняшнего эфира – представитель Координационного центра перемещенных университетов, выпускник Донецкого национального университета имени Василя Стуса Антон Кольвах. Здравствуйте, Антон.
Здравствуйте, Виталий.
Знаете, ну вот я хотел бы начать наш разговор с одних перемещенных университетов Донбасса и Крыма. Вот насколько можно сказать, что они реально работают, выпускают студентов, продолжают научную деятельность? Насколько это высшие учебные заведения, а не декорация?
По нашим недавно российским данным, за период перемещения университетов на территорию Украины с неподконтрольных территорий нам удалось, скажем так, переманить в лучшем понятии этого слова более 5000 студентов. Наши университеты, помимо того, что они работают, функционируют, они еще предоставляют качественные услуги в образовании и позволяют абитуриентам на тех территориях получать качественное украинское образование.
Вот вы сами переводились, насколько я понимаю,
да,
из того Донецкого университета, который был в Донецке,
да,
в Донецкий университет, который сейчас работает в Виннице.
Да.
И вот в чем было, я бы сказал, отличие в учебе?
Было очень много непонятных вещей, вообще непонимания процедуры, как это все будет происходить. В принципе, все это разделение у нас произошло еще в 2014 году, и очень символично предположить, что я сам выпускник кафедры политологии. Часть моих преподавателей была разделена тоже на два лагеря. Скажем так, проевропейский и, скажем так, проевразийский, если можно так сказать. И с того момента наша группа также сама была разделена среди моих студентов, моих одногруппников, которые поддерживали одна часть одни ценности, другая другие ценности. И те студенты, которые защищали и отстаивали проевропейские и украинские ценности, они в 2014 году, после того, как наш университет переехал в Винницу и дал нам, знаете, такой кол о том, что можно выезжать, собрали свои дорожные сумки и поехали в неизвестность.
А как вот ваши родители и родственники, как они воспринимали то, что вы учились в родном городе? Да, ну вот, совершенно другая жизнь.
Родители тоже переживали, они боялись. Но, знаете, в тот момент их, скажем так, грела только мысль о том, что студенты и их дети не будут находиться под обстрелами в состоянии войны. То же самое Винница или любой другой университет, какие города перемещались в университет, он был далеко от линии разграничения, и там не было угрозы прямой жизни. И родители в этом смысле, это был основной аргумент, почему они позволяли уезжать студентам. Естественно, была основная дилемма, что родители там остаются, и, возможно, студенты, которые перемещались, им будет потом затруднительно возвращаться в те же самые, ну, места, где они же проживали. В частности, была основная проблема во время перемещения, она заключалась в том, что студенты, которые перемещались в эти университеты, там в том же самом Винницу, к примеру, Донецкий национальный университет, по возвращению в Донецк и, ну, при необходимости получить свои документы в том же самом Донецком национальном университете, который был в Донецке, им делали различные, знаете, такие неприятности. Или затягивали процедуру, или просто-напросто не хотели давать документы, заставляли делать какой-то нереальный обходной лист, который просто невозможно было закрыть. И в связи с этим основная такая, знаете, бюрократическая проблема была это восстановление оригинала в документах об образовании. В любом случае, после того, как университеты переместились на территорию Украины, этот вопрос начался решаться с Министерством образования Украины. Вот, и все студенты, которые переместились, они заново были, скажем так, перерегистрированы. Они получили свои документы об образовании. И вот я, к примеру, выпустился еще в январе месяце, получил официальный диплом украинского образца.
А вот вы когда переводились туда, в Винницу, вы вообще рассчитывали, наверное, что вы вернетесь в Донецк после окончания образования, что конфликт окончится, что будете спокойно там, возможно, работать в родном городе? Были у вас такие мысли?
Я до последнего верил, что конфликт закончится в самом ближайшем времени, и у нас будет возможность туда вернуться. Но, знаете, как говорится, время идет, надежда утихает, и с каждым годом, с каждым таким днем мы все-таки понимали, что дороги назад нет. Поэтому мы рассчитывали, мы надеялись, но в любом случае часть студентов, которые туда переезжали, они уже однозначно отказались от этой мысли. Это в основном те, кто пострадали от рук, скажем так, террористов и различных тому подобных личностей. Вот. А часть еще, которые не были так сильно, знаете, задеты этим конфликтом, они еще во что-то верили. Ну, к сожалению, а может быть и к счастью, они потом изменили свое мнение.
А вы с вашими коллегами, которые там остались учиться в Донецком университете, которые находятся в Донецке, продолжаете какие-то контакты? У вас есть какие-то люди, с которыми вы могли хотя бы обсудить, что там происходит с высшим образованием?
Те же самые мои одногруппники, с которыми мы общались. С частью я продолжаю общаться, с частью, к сожалению, у нас диалог уже не складывается. И, скажем так, это, скорее всего, из-за вот этих политических причин и политических взглядов. Я всегда, когда общался со своими друзьями, я старался политическую сферу и тему обходить. Но в любом случае, вот этот вопрос ценностей, кто за какие ценности, кто за какую сторону стоит, он все равно всплывает. И рано или поздно об него приходится, скажем так, знаете, как корабль об айсберг ударяться. Общаюсь, мои друзья и одногруппники из Донецкого национального университета. Но в любом случае, это общение есть. Не такое, конечно, глубокое, как хотелось бы и как раньше, но все равно оно присутствует.
Вот университет, который вы закончили, получил имя Василя Стус, знаменитого украинского поэта, узника советских концентрационных лагерей. И когда в период Виктора Януковича хотели присвоить это имя Донецкому университету, был скандал. Да? Вы помните, что большая часть преподавателей, представителей властей донецких областных выступили категорически против этого и сорвали это переименование. Вот. То, что получил имя Стус Донецкий университет только в эмиграции, если угодно, это не говорит о том, что все-таки есть большая проблема с настроениями вот, восприятия таких украинских ценностей?
Вопрос о ценностях в регионе, конечно, присутствует. И, скорее всего, для того, чтобы обсуждать такого рода вещи, нужно до них дорасти. В частности, когда наши студенты, которые переместились с Донецка Донецком в Винницу. Я думаю, это те студенты, которые доросли до этого, и они начали воспринимать эти ценности уже совершенно по-другому. Когда они понимали, что или оставаться там, или быть на территории Украины, это уже вопрос, знаете, такого экзистенциального характера, да. И вот этот ценностный вопрос, он был решен. И в частности, другим, скажем так, вопросом и другим аспектом, почему был переименован университет, потому что тот университет, который остался на территории Донецка, он начал спекулировать именем Донецкого национального университета. И на самом деле так поступал не только один университет, а так поступали множество университетов. И переименование в имени Василия Стуса, это было, скажем так, одним из ходов при решении этой проблемы. Это первый момент. И второй момент, наконец-то, чтобы национальный университет получил наконец-то имя.
Напомню, что вы смотрите и слушаете программу «Дороги к свободе». Ее ведет для вас Виталий Портник. Это программа «Свобода». Вы можете слушать в нашем радиоэфире, смотреть на телеканале «Настоящее время». А гость нашего сегодняшнего эфира – представитель Координационного центра перемещенных университетов, выпускник Донецкого национального университета имени Василия Стуса Антон Кольвах. Перемещенными университетами должно заниматься украинское государство. Оно их, собственно, выступало с инициативой такого перемещения. Оно должно их финансировать, оно должно помогать их существованию.
Это... Полностью с вами согласен, Виталий. Координационный центр, скажем так, это, в принципе, и структура, но, скорее всего, это люди, которые объединены определенной идеей. Вот. И впервые он был образован в 2015 году. И, скорее всего, основная его цель и миссия – это быть связующим звеном, во-первых, между перемещенными университетами, в частности, перед студентами и ректорами этих университетов, и нашим государством, как вы уже сказали. Ни для кого не секрет, что, к сожалению, спасение утопающих – это дело рук самих утопающих. Вот. Это ни в коем случае не камень в огород нашего государства, это просто система, которая сейчас происходит, этап реформирования, и нам нужно с этим сталкиваться. И для того, чтобы эти университеты, знаете, как такие маленькие щенята, которые вышли из зоны комфорта, смогли выжить, нужна была инициативная группа, которая, скажем так, отстаивала бы их интересы и представляла их на уровне государственности. Этим, скажем так, и выступила наша команда, команда координационного центра.
Что вы делаете в результате? Что значит связующее звено? Чем вы занимаетесь?
Ну, в частности, в 2016 году была создана Рада ректоров перемещенных университетов. Это такой совещательный орган при Министерстве образования Украины, который занимается вопросами стратегического планирования этих университетов, решение актуальных вопросов, которые перед ними стоят, агрегация основных их мнений, идей, просьбы, пожеланий и донесение этой информации непосредственно до Министерства образования Украины.
Как воспринимает вообще Министерство образования вашу деятельность?
На самом деле они активно с нами сотрудничают, они сотрудничают с нами на позитивной ноте и, в частности, скорее всего, даже рады, что мы занимаемся этой деятельностью, потому что не всегда хватает рук. В частности, нет активных людей, которые могут либо во все это дело погрузиться и, скажем так, решать эти проблемы. Это ежедневные проблемы, это нужны люди, которые этим будут заниматься.
Ну вот я тоже хочу понять, вот что такое технология, скажем так, работы такого центра? Чего не хватает перемещенного университета?
Когда вот мы общаемся с людьми и пытаемся донести информацию о нас, о том, что это такое, очень сложно понять, что это такое, да, перемещенный университет и что вам не хватает. Это человек, который берет, по сути дела, сумку, или такую котомочку, знаете, с какими-то вещами, берет свой паспорт, денежки, которые у него остались, и идет в никуда. И, по сути дела, это все такие перемещенные университеты. То есть, правильно вы сказали, у нас нету банально и общежитий у университетах. В частности, когда перемещались наши преподаватели и другой персонал университета, основная была проблема – это жилья и проживание. И ни для кого не секрет, что в те города, возможно, это было связано с курсом доллара, цены на жилье очень сильно подскочили. И тогда еще были задержки с выплатами стипендий, заработных плат, и, к сожалению, нашим студентам и преподавателям приходилось выживать. Самый, конечно, актуальный ресурс, который всем нужен, это, естественно, финансы и финансирование, материально-техническое обеспечение, в частности, те же самые корпуса, лаборатории научные, компьютеры, библиотека. Потому что все основные фонды остались именно в Донецке, в Луганске, в Крыму. И, к сожалению, мы этим пользоваться не можем.
А ребята из Винницы, они стали учиться в вашем университете после того, как университет переместился? Вот, может быть, он становится сейчас больше, так сказать, винницким, чем донецким? Нет такой ситуации?
Есть такая ситуация. Если не ошибаюсь, то это последний курс или два тех ребят, которые были перемещены с Донецка, в частности, которые застали этот переезд. Вот, допустим, мой курс, это те, кто уже непосредственно переезжали. Донецк их становится, Винницы уже меньше. И есть студенты, которые специально выезжают из, допустим, той же самой Горловки, Донецка или Луганска и переезжают в Винницу, чтобы учиться в Донецком национальном университете. Но винницких становится реально больше.
Ну вот тут большой вопрос, да, что винницкие студенты, это, конечно, хорошо, но вот та роль, которую перемещенные университеты должны играть, они должны привлекать привлекать молодежь с оккупированных территорий. Да. Насколько им удается это делать вот по прошествии времени?
При помощи таких общественных организаций, как Донбассос и Крымсос, была разработана программа. Но это программа, в общем, которая позволяет студентам с оккупированных территорий поступать в эти университеты без сдачи ЗНО абитуриентам. Конечно, мы бы рассчитывали на то, что студентов могло бы перемещаться больше, но тут есть другой момент. Это то, что активную деятельность ведут те университеты, которые остались на оккупированных территориях. И очень много студентов, к сожалению, обучаются не то, что там, они как бы перемещаются вообще в Российскую Федерацию, в другие университеты, в частности, тот же самый Ростовский университет, и там Москва и все остальные.
Ну, Ростовский университет и Московский университет, это я понимаю, потому что это сертифицированные вузы, да. Они дают российские дипломы, эти дипломы признаются на международном уровне, тут вопросов нет. А что происходит с дипломами того Донецкого университета, который остался в Донецке, как, впрочем, и всех других высших учебных заведений?
Естественно, что если ты как студент получаешь диплом Донецкого национального университета, точнее государственного, наверное, как он там сейчас называется, да. То одна тебе дорога – это в какие-то структуры, которые находятся непосредственно в так званых ДНР и ЛНР. И, к сожалению, кроме этих территорий, ты больше никуда не сможешь выехать, и ты будешь ограничен территориально работать там и жить там. Но, как мне известно, часть студентов защищали и защищаются до сих пор в таких университетах, к примеру, как ЮФУ, Южно-федеральный университет российский. Вот, и они получают якобы дипломы их образца российского и могут с этими дипломами потом устраиваться на работу в Российской Федерации, они там должны котироваться. А на самом деле, на моем опыте не было пока таких студентов и, ну, возможно, из моего окружения знакомых, которые могли бы по этим дипломам там работать.
А если такой человек с российским дипломом приедет в Украину, вот он может туда строить?
Тут устроиться на работу.
Я выпускник Московского университета, например, у меня российский диплом.
Не, ну, конечно, может. То есть, естественно, это человек, который, если он пройдет различного рода сертификации или апробацию вот своих там дипломов и наработок, то, конечно, можно будет. Ну, то есть, но если человек с дипломом так званого ДНР и ЛНР приедет, то он не сможет никак устроиться на работу на Украине.
Да, я понимаю, но я почему это спрашиваю? Потому что, по сути, ведь мы сталкиваемся с ситуацией, когда люди учатся все это время в университетах на оккупированной территории, потом им дают российские дипломы, и они как бы российские специалисты, хотя они могли не одно дня в Ростове или где-то еще не учиться.
Конечно. Да, это нюанс, к сожалению, он сейчас существует. Скорее всего, это такая системная проблема. И, к сожалению, пока наши ресурсы и наши возможности не позволяют на это влиять.
Но с другой стороны, вот смотрите, вот вы политолог, да?
Да.
И вот кафедры политологии в вашем университете и кафедра политологии в том Донецком университете, который находится за линией разграничения, это, мне кажется, совершенно разные кафедры. Это же не математика и физика, это совершенно другие системы обучения должны быть.
Мое субъективное мнение. В момент переезда преподавателей с кафедры политологии в Винницу переехали самые сильные. Самые сильные, которые реально давали знания. И это люди с очень сильным ценностным базисом. То есть, скорее всего, когда мы говорим о политологии, то, знаете, как был Макиавелли говорил, эффективный государь, он должен управлять. Он должен делать для достижения результатов. Но в первую очередь это должно быть ради кого-то и ради чего-то, ради каких-то ценностей.
Я так понимаю, что это же были преподаватели, интегрированные в украинскую реальность. Преподаватели, не интегрированные в украинскую реальность, они остались там со своими студентами. И это вот такие два мира получаются?
Да, это кардинально два противоположных мира. Это вообще два противоположных мира. Причем у меня даже была моя дипломная работа. Она касалась немножко этой тематики, как работать с вот этими двумя реальностями. Это вопрос ценностей, это вопрос веры, это вопрос личностного плана, кому кто что сделал плохого или хорошего, у кого какие, знаете, там психологические травмы. И, скажем так, это очень тяжело. Я на самом деле и команда координационного центра, мы думаем над тем, как будет происходить потом встреча тех же самых преподавателей, да, которые остались в Донецке и которые переехали в Украину, и студентов. И как вот начинать вот этот диалог? Как мы будем вот сидеть за одним столом, как мы сейчас с вами, и о чем мы будем общаться? Я пока не знаю. Даже работая в этой сфере, даже обучая людей, как правильно вести бесконфликтный диалог, как правильно коммуницировать, как правильно выстраивать командную работу, я пока не могу нащупать этих ответов. То есть, естественно, тут должны быть помощь и способствование государства, международных различных организаций, в частности, медиаторов, которые смогут этот конфликт решать и диалог выстраивать. Но это очень серьезно. сложная и такая очень, я бы даже сказал, атлантическая работа.
А скажите, а вот есть разница в проблемах между университетами Донбасса и Крыма?
В проблемах?
Да.
Есть один нюанс. Он заключается в том, что то, что происходило в Крыму, там не было как такового военного столкновения и военного конфликта, нежели чем на Донбассе, Донецкой и Луганской области. В частности, по проблемам, проблемы остаются такие же самыми. Вот, то есть это то же самое материально-техническое обеспечение, общежития, фонды и тому подобные вещи и дела. Единственное, что студентов, которые находятся в Крыму, немножко тяжелее
привлечь,
да,
вот это,
да, потому что часть студентов и часть, ну, когда в этих событиях происходили, начались выдаваться русские паспорта, и часть студентов, они стали гражданами Российской Федерации. И, следовательно, те университеты, они перешли под юрисдикцию Российской Федерации, и они, когда заканчивают те университеты, уже получают, скажем так, дипломы, да, того образца.
Ну, насколько я понимаю, это большая же часть преподавателей из крымских высших учебных заведений тоже переехала в Украину, открылся здесь,
да,
национальный университет.
Таврический национальный, да, университет, но сейчас функционирует.
Ну, вот тоже тут важно понять, кто в нем будет учиться спустя там еще несколько лет. Местные жители Украины, потому что говорят, что многие там ребята из Украины идут в этот университет, или крымчане?
Я скажу вам. Мне кажется, что в нем будут продолжать учиться помимо местных, да, киевлян и других студентов, абитуриентов там с областей, еще те же самые крымчане и, в частности, крымские татары. Почему? Потому что это та категория людей, которые ценят Украину, у которых есть свой контекст, в частности, связан с советским прошлым, которые верят и которые переезжают.
Ну и там, по-моему, есть как раз крымско-татарская филология, история,
да,
все эти вещи,
да,
которые,
да, да,
в общем, больше нет как высшее образование,
да,
в Крыму.
Там именно есть факультеты, факультет филологический, если не ошибаюсь, даже кафедры, которые занимаются изучением крымско-татарского языка и тюркских языков. Вот. И в частности, я общался с ребятами, со студентами, которые переехали и до сих пор даже переезжают. На моем слуху есть две такие, знаете, диаспорки. Одна живет в Киеве, крымских татар, другая во Львове. Вот. Те, которые во Львове, они в основном поступили во Львовские университеты, в частности, Львовский национальный, Львовскую политехнику. А те, которые в Крыму, они учатся в Таврическом национальном университете.
Те, которые в Киеве?
Да, 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 да. Ну, которые, да, точно. Которые переместились. И они обучаются, и им, в принципе, нравится, и университет им помогает в этом.
Если вот пройдет еще этот конфликт, и такие вот мы видим на постсоветском пространстве, иногда продолжаются десятилетиями, вот не превратятся ли перемещенные университеты в обычные украинские высшие учебные заведения без такой привязки к региону, какая существует еще сегодня, да, ну, будут они красиво называться, да, Донецкий, Таврический, но все будут понимать, что реальные связи с теми регионами, которые контролируются сегодня Москвой, уже не имеют. Такое может быть со временем?
Естественно, такое может быть, и это на самом деле большой риск, но для того, чтобы выживать этим университетом, да, им в первую очередь нужно конкурировать, и основной посыл, который мы даем этим университетам и который пытаемся в них развивать, это своего рода инновационность. Но у многих может возникнуть вопрос, что такое инновационность, что такое все вот эти ваши такие слова очень феерические, которые написаны, знаете, там везде в интернете, а по факту ничего не имеют. А в первую очередь инновационность, она заключается в том, как наладить то же самое дистанционное образование, качественное и эффективное, чтобы любой студент, находясь непривязанным к месту, к университету, оставался мобильным в первую очередь, мог получить конкретное образование украинского образца и быть уверен в том, что он получит свой диплом. Основная отличительная особенность всех наших студентов, она заключается в том, что наши студенты, они, во-первых, мобильные, и они, помимо того, что обучаются в университетах, они принимают участие в различного рода деятельности. То же самое, там, общественная деятельность, некоторые принимают участие и в различных академических мобильностях, международных и тому подобных вещах и делах. По сути дела, если так сказать, наши студенты, это, знаете, такие универсальные бойцы, которые, во-первых, прошли и огонь, и воду, и медные трубы, они умеют выживать, они умеют зарабатывать, они умеют себя обеспечивать, они умеют учиться в короткие сроки при ограниченных ресурсах и получать максимум из этого. И еще самое главное, они умеют делать хорошие вещи для других людей. Основная суть в чем заключается, вот конкурентное преимущество этих университетов, то что они выполняют функцию не только обучения и не только образовательную, но они еще выполняют функцию воспитания граждан, скажем так, нового типа и людей, которые не безразличны то, что происходит вокруг. Раньше этого не было. По крайней мере, когда я находился в Донецке, об этом люди и студенты, с которыми я общался, даже не задумывались. Сейчас я с кем не общаюсь, у всех на слуху только, ага, в каком проекте ты участвуешь, ага, по какой программе ты поехал, ага, а что ты там полезного сделал.
Напомню, что в нашей сегодняшней программе участвовал представитель Координационного центра перемещенных университетов Антон Кольвах. Это была программа «Дороги к свободе», которую провел для вас Виталий Портнов. Всем доброго, господа.
Выпуски новостей «Радио Свобода» в начале каждого часа. Самые важные события в России и мире.
Первое. Подорвать легитимность избранного президента США.
We will make America great again.
Репортажи корреспондентов и последние подробности. Мы держим руку на пульсе событий. Новости «Радио Свобода». Быстро, точно, объективно.